На волнах православного радиоканала «Воскресенье» начинается программа «Точка зрения». Я ее ведущая Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Здравствуйте, отец Алексей.
Доброго здоровья всем. Доброго здоровья и всех поздравляю с Рождеством, с Новым годом. Желаю всем блага в предстоящем году. И чтобы праздник, Рождество, святые дни мы провели действительно, как и положено христианам, свято, мирно и безгрешно.
К этим поздравлениям присоединяюсь. И, кстати, вот как отметили вы Рождество в этом году? Просто наконец-то мы отгуляли эти долгие 10 дней.
Традиционно у нас все-таки церковная служба предполагает определенный порядок, чин. И, как всегда, в храме совершается богослужение. И меня, вот, честно говоря, это вполне устраивает. То есть в том смысле, что я в этом вижу всю полноту, которую бы хотелось, ну что ли, вот в этот праздник выразить. Плюс, конечно же, общение с братьями и сестрами по вере. Дело в том, что на такие праздники к нам, бывает, приезжают на приход в храм те люди, которых я вижу только два раза в году, на Рождество и на Пасху. Потому что храм так не очень расположен удобно, а люди в другом конце города живут, некоторые вообще в другие города уже переехали. Но вот на Рождество, на Пасху они приезжают, и это очень хорошо, это приятно, это радостно. Чувствуется вот такая связь, которая между людьми есть, и эта связь, она не благодаря, ну, я не знаю, тому, что людей собрали здесь какое-то общее дело, заставили делать именно, не благодаря каким-то, может быть, это не команда спортивная, а это благодаря вере христианской, нашему желанию жить вместе и быть христианской церковью.
Кстати, вот пока вы говорили, вспомнила, что тут один из самых таких актуальных споров этого года, ну, наверное, как бы как под каждый Новый год такие споры, а какую елку ставить, пластиковую или, наоборот, натуральную ель? Вот вы какому варианту отдали предпочтение в этот раз?
Ну, и в этот раз я, как и в прошлый, никакому варианту предпочтение не отдал. Мне кажется, что вот если говорить о Новом годе, да даже и о Рождестве, на Рождество не так давно стали елки ставить. Это же не было такой традицией церковной нашей. Она вместе с Новым годом пришла скорее. Ну да, ведь. Поэтому это прежде всего, мне кажется, все-таки такое занятие для детей. Детское. Вот она как-то радует. Там детские сердца, подарочки там всякие вот ищут. Я думаю, что для детей это вполне уместно. И, конечно же, желательно бы ставить натуральную елку, если есть такая возможность. Но если вот нет надобности ставить елку, то лучше, конечно же, ее ни к чему это. И даже не из-за того, что тут деревья рубятся, не рубятся. Хотя, мне кажется, вполне и подойдет и искусственная елка, потому что с ней в какой-то степени меньше хлопот. Я вот помню, ставили натуральную елку мы всегда у себя дома. Ну что, два дня постоит, и запаха уже нету хвоеного. Почти еле уловимый, а иголки сыплются.
Особенно если ковер.
Да, со страшной силой просто. Вот. Но, опять же, и не поддерживаю борцов, что вот нельзя там вырубать елки. Я разговаривал с лесниками по этому поводу. Они говорят, что немало такого леса, вот именно небольшого, ну, как сорняк они просто надо вырубать. Вот. Мы, говорит, чем и занимаемся, вырубаем, говорит, эти просто деревья, прореживаем их. То это вполне это возможно, их никакого ущерба для леса они не приносят. А если уж там есть какие-то угодья, где эти елки специально выращивают. Мне знаете, что другое обидно? Даже не то, что там ставят, не ставят елки. Обидно, когда уже вскоре, буквально после Нового года, а порой даже и на следующий день, эту елку, всю разодранную, всю в остатках вот этой украшений, она где-нибудь валяется возле помойки. Вот мне кажется, это как-то некрасиво совершенно. То она нас радовала, то перестала радовать. Взяли ее и в помойку ее киданули туда. Вот как-то вот это вот смотрится неприятно, пожалуй.
Ну, это да. И вот эти вот многочисленные базары елочные, когда елки продают, а на следующий день, то есть ты 31-го идешь, вот они стоят в какой-то оградке, вот тут все так радостно, а 1-го уже числа идешь, и вот они уже все валяются, просто никому не нужные.
Да, это, конечно... к сожалению, такая немножко печальная. То есть все-таки мы должны так немножко сдержанно и разумно все это использовать.
Ну да, но думаю, что никто из наших радиослушателей, слушателей таким не занимается, и елку обязательно со всеми правилами утилизируют, ну или там, не знаю на самом деле, что делают с живыми елками, куда-то их, может быть, ставят, у кого есть такая возможность. Ну вот, про елки поговорили, про запах хвои вспомнили, у кого есть мандаринки, можно так, провожая праздник, взять и пожевать. Поговорим мы про закон об ответственном обращении с животными. Ну вот, ответственного обращения с елками у нас, к сожалению, нет, зато теперь есть закон об ответственном обращении с животными. Основные новации. Дома нельзя держать диких зверей. Собачникам при выгуле питомцев предстоит убирать за ними на территориях общего пользования, а контактным зоопаркам в торговых центрах придется закрыться. Ну вот, контактные зоопарки на самом деле немножко жалко. Хотя я так до сих пор и не пришла к единому мнению о том, польза это или все-таки вред.
Ну что ж, я вот, например, за такой закон, потому что вот у нас немножко безответственно, конечно, отношение к животным, оно, и с одной стороны, вот это вот, это все связано с городской жизнью, потому что, когда люди жили в селе, в сельской жизни, там не надо было таких законов принимать, крестьяне, они очень так рационально и спокойно подходят, там у них вот есть корова, там теленок, поросенок, там, собака, кошка, чтобы мышей ловить, собака там, чтобы охранять там, еще чего-то вот такое. То есть, все в хозяйстве. Никаких там крокодилов, я не знаю, никто, конечно же, заводить не станет. Вот. Ничего подобного. Там ничего не надо. Там нет, с одной стороны, сентиментальности нашей городской. Ути, кисонька, там рыбонька и прочее. Вот. А с другой стороны, нет городской жестокости, когда начинают там выбрасывать животных на улицу или лапы там голубям отрубать, птичкам различным или кошек поджигать. Вот этого тоже нет. Ой, такое сделай в деревне раньше, так тебе голову бы снесли. Конечно же, если бы ребятишки что-нибудь подобное устроили, да и в голову даже не пришло бы ничего подобного. Поэтому закон, мне кажется, нужен. Если завели животное, значит, нужно за ним следить. Есть территории. У нас ведь, видите, мы очень скученно живем. Мало пространства. Здесь у нас и детишки бегают в песочнице, здесь и кошечки копаются туда же, и собачки тут все это вываливают.
Но это, к сожалению, да, да. Вот реалии.
Поэтому, конечно же, за животными нужно следить. Дома заводить все-таки тех же. Некоторые люди превращают свои квартиры в какой-то вообще дикий зверинец. Есть такое, ну, это болезненное состояние, конечно же, у людей. Ведь еще вот это повальное какое-то желание иметь каких-то зверушек, оно связано, конечно же, психологическая проблема, это ощущение одиночества. Многие, я помню, еще давным-давно, 30 лет назад, стою на остановке объявлений, еще советское время, пишет женщина: я такая-то старушка, у меня пропала такая собачка, я вот жить без нее не могу, так жить не могу. Я подумал тогда, да, вот как одинок этому человеку, ничего у него светлого, ни радостного, она буквально как просто влюбилась в эту собачку, в эту зверушку. Мне кажется, это не очень все-таки такое правильное, здоровое проявление наших отношений с животными. А порой животные, с одной стороны, какая-то сентиментальность, а с другой стороны, зная вот историю, собака дворовая вроде бы бегала, какому-то папаше не понравилось, он схватил и на глазах всех детей бросил себе в машину с визгом, увез в лес и убил.
Ну, были, к сожалению, да.
Вот это буквально у нас во дворе было, да. Не были, а я точно знаю, что это такая история была. Дети там в шоке, в серии, вот. Что делать с таким гражданином? Так, по-хорошему, по закону, то, может быть, все-таки с него бы и спросить за это дело можно. Если уж не за собаку, то хотя бы за детишек, которых он тут травмирует своими какими-то дикими совершенно выходками. Потому что даже, извиняюсь, скотину в крестьянских семьях не резали, не кололи при детишках, старались куда-нибудь все это аккуратненько сделать, чтобы не травмировать ребенка. А тут посреди бела дня, что называется. Ну, объясняется, мой ребенок, ведь видите, он там с собаками. Ну, так и что? Вот. Поэтому, думаю, такой закон очень нужен. Другое дело, что соблюдать-то у нас опять никто ничего не будет. Ну, напринимали там с пьянством, там с курением. А что толку?
Нет,
что,
ну, кстати, ничего подобного. Смотрите, с пьянством. Ну, статистику на самом деле вот прямо сейчас привести не готово, но, тем не менее, магазины. Ну, понятно, что предприниматели нашли способ. Есть там и ночная доставка, и все что угодно, но, тем не менее, результаты есть, что вот после 11 и все, то есть все уже знают, все привыкли. А что касается курения, ну, люди отходят. То есть если раньше курили прямо на остановке, то сейчас люди уходят там метров, там, ну, хотя бы 5-10,
а вот
выпивать, что-то минимальное.
Выпивают, к сожалению, в общественном транспорте.
В общественном транспорте, ну, вот у нас, по крайней мере, в городе повесили специальные таблички, что пить алкоголь нельзя. И все-таки люди, ну, вот, по крайней мере, то, что вижу я, стараются, даже если они едут с бутылкой пива, они стараются ее закрыть в какой-то мешок.
Ну, хорошо, если так, потому что такие вещи, они постепенно проникают в сознание, постепенно его меняют и формируют, и даст Бог, вот этот закон, отношение такого бережного, ответственного к животным, он тоже со временем начнет давать свои плоды.
Ну, надеюсь, потому что я, допустим, еще до принятия вот этого закона несколько раз, не скажу, что много, но вот пару раз видела точно, когда женщина с пакетиком убирала за своим песиком. А, вообще, на самом деле, мне кажется, что это закон, да мне не кажется, это, в принципе, так и есть, это закон об ответственности за тех, кого мы приручили. И нам пора бы всем понять, что ответственность — это не только какое-то абстрактное понятие, это вполне конкретные действия. Убрать за своим питомцем, обеспечить нормальные условия содержания для своей кошечки и собачки, да, если уж вы ее завели. И вообще, в конечном итоге, это и о чистоте наших улиц. А то зима у нас кончится, и опять мы на асфальте, в тающем снегу, увидим результаты жизнедеятельности. А так, может быть, станет чище. Посмотрим, опять же, как это поможет. А далее в этом выпуске мы поговорим про распад Советского Союза и его последствия. На православном радиоканале «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных, и мой сегодняшний гость – отец Алексей Долгоруков. Так, 66% россиян сожалеют о распаде Советского Союза. Это максимальные показатели за 10 лет. Это опять опрос Левада-центра. 60% респондентов считают, что развала СССР можно было избежать. Чаще о распаде СССР сожалеют люди старше 55 лет, но такие настроения растут и среди молодых россиян в возрасте от 18 до 24. Это объясняется тем, что люди недовольны настоящим, считает директор Левада-центра Лев Гудков. И он также подчеркнул, что результаты опроса демонстрируют скорее критическое отношение к настоящему, чем ностальгию по СССР и желанию вернуться в советские времена. С его точки зрения, люди больше всего сожалеют о потере ощущения причастности к великой державе, разрушении экономических связей, а также росте укрепления недоверия и ухудшения отношений между людьми из разных бывших республик СССР. Вот вы как, отец Алексей, согласны с этим? Ностальгируете вообще по распаду Советского Союза?
Вот по распаду или по Советскому Союзу, это не одно и то же.
Это не одно и то же, по распаду, хорошо, давайте вот как есть вопросы.
Вот буквально сегодня ехал в машине с молодым человеком из Таджикистана, и он рассказывает, как хорошо они в советское время жили в Таджикистане. у него родственники и дом построили, и это построили, и это. Я говорю, это вот ты вот знаешь, вот, дорогой товарищ, вы выращиваете что-нибудь? Да, арбуз, ягод, все там, тыква, дынь, апельсин, мандарин, все выращиваем. Я говорю, вот в детском саду подарки новогодние как нам давали? Вот, вот тебе, вот ребеночку яблочко, апельсинка и мандаринка, так это называлось. Яблочко, Ваня, яблочко, Маша, яблочко. Где мандаринка, Петя? Нету мандаринки, караул. Петя ревет, мою мандаринку там куда-то девали, съели. То есть одна, на каждого ребенка по один штук. Никак зашел в магазин сейчас, и там, ну, я не знаю уж какого качества, но вроде тогда они не лучше были. Лежат просто горы всех этих апельсинов, мандаринов. Одно яблочко, одна апельсин, мандарин. Все, даже бананы какие-то, даже я не слыхал, что такое существует. Почему так происходило? А ведь Урал – опорный край державы. Здесь достаточно тяжелые условия жизни. Какая промышленность, предприятия, никаких фруктов, никаких абсолютно ничего не было. Помню, купим арбуз, притащим его домой, мать разрежет, сахара туда насыплем, и дня два постоит, и он сладкий становится. Такие вот арбузы были. Ну, так оно все было. Я ничего не выдумываю. Это все по факту. Купить там какие-то апельсины, мандарины, даже яблоки. О, это такой дефицит. Так, почему из этих союзных республик, где хорошо жили люди, как по утверждению вот этого молодого человека, не привозили к нам этих не мандарин? Наплевать было, что ли, получается? Поэтому, ну что мне от этого Таджикистана, от него толку все равно, допустим, никакого, ни мандарин, ни апельсин, ни от него, правильно? Или, допустим, еще и от каких-то других. Что, какая польза-то была? Да особо-то, я думаю, никакой. Поэтому я не знаю, почему нужно об этом так вот сожалеть. Знаете, как с жителем Абхазии, вот я меня как удручаю, сейчас вот худшее, не допустим, отношение. Просто переживаю об этом, вот когда встречаюсь по телевизору с абхазцами.
То есть да, не
думаю
я,
что это самое главное. Я думаю, что в основном здесь даже не недовольство современным положением. К сожалению, человек живет очень часто какими-то мифами. Как вот один мудрый святой сказал, когда люди не верят в Бога, то они верят во все остальное. Вот сейчас они верят, что при Советском Союзе людям якобы хорошо жилось. Я вот тут даже мысль в свое время такую нашел, что вот жили в Советском Союзе, и как мы жили? Трудновато жили люди, но постоянно говорили, потерпите, вот придет время, и мы будем жить при коммунизме. Вот еще, вот каждый год все лучше и лучше становится, вот уже и хлеба у нас побольше стало, вот даже, видите, вот уже и рубахи у нас получше, потерпите еще немножко, потрудитесь. Это нам вот постоянно твердили, на 0,5% каждый день там чего-нибудь, каждый год что-нибудь растет. Сейчас говорят, чтобы тогда хорошо жили. Раньше говорили, будем верить в светлое будущее, вот оно ждет нас.
Ну да, а сейчас оказалось, что никакого светлого будущего, как выясняется, нет, есть только настоящее, и это настоящее, оно немного не такое, каким мы себе его представляли. В общем, да, опросы, конечно, дело интересное, но и про погрешность статистических данных забывать тоже не стоит, вот так бы я сказала. Далее же в этом выпуске предлагаю обсудить интересный сувенир. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии я, ее ведущая Мария Заостровных, а также мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. И последняя тема, которую в этом выпуске обсудим, Свердловский завод «Фарфорс и Серти» начал выпускать тарелки с Владимиром Путиным. Известно, что данное декоративное изделие с росписью ручной работы маркировано как «эксклюзив». И стоит, внимание, 32 600 рублей за штуку. Кому вдруг стало интересно, можно на эскизы в интернете посмотреть, они там есть. Отец Алексей, вот давайте представим такую ситуацию, что вот вам дали вот 32 600 рублей и предложили бы купить вот эту вот тарелочку.
Если ни на что другое, то обязательно куплю. Обязательно. Ну а чего, у меня товарищ был, он всегда мне сунет что-нибудь, я вот выхожу из него, а у него всякая мелочевка была в советское время там, ну, честно говоря, приворовывали, ведь опять же, вот Советский Союз, вспомним добрым словом, воровали все, абсолютно, чего можно было взять на предприятии, он врачом был, понятно, бинты там, бата всякая, вот сунет мне, я говорю, зачем ты мне, ну не надо, по дороге выбросишь, так он всегда мне говорил, точно так же и здесь, дают тебе, все взял. За это же не уголовно наказуемое, правильно ведь сейчас?
Нет, пока нет.
Портрет Владимира Путина. Все. Ну, если, допустим, не желаю вешать, как-то я вот больше родственников там люблю, если уж там людей развешивать по стенам. Вот еще подумать, чего.
Да.
Убрал бы в такое место, вот все-таки такая вещь. Пройдут годы, все же изменится, и вот достанешь ее уже не за 32 тысячи, а гораздо дороже можно все будет это продать.
Лет через 20 на каком-нибудь рынке, это
конечно же. Все это так взлетит в цене, ого-го. Я детям, внукам оставлю, они будут говорить, дедушка, спасибо тебе, оставил нам такую хорошую тарелку. Сейчас вот мы на нее тут дачу купили себе.
Да вы прагматичный человек, батюшка.
Вот. Ну, это, конечно же, шутки. А почему бы нет? Ведь она выпускает вот эти тарелки, они же декоративные, из нее не кушают, я так понимаю.
Нет,
да?
Она абсолютно вот.
Вот выпускали, всегда выпускают различные портреты. Вот мне не очень нравится, когда вот какие-то священные образы выпускают, иконы, все же такие жанры не для иконописи. Вот я такое тоже видел.
Ну, у Фарфорса и Серти он как раз этим,
да,
и занимается.
Вот мне кажется, вот все же таки иконопись не стоит в тарелки вставлять. Ну, а людей там, природу там, собачек там, каких-то, пожалуйста, мне кажется, вполне такой, тем более этот жанр уже достаточно прочно вошел, ему не одно столетие, наверное, даже этим тарелкам различным. Ну, а если хорошо сделана работа, качественно, так, естественно, она и дорогая, ведь я так понимаю. И каким-то государственным, может быть, чиновникам это какой-то подарок, что ли, я не знаю, или награды, может быть. Вот, Иван Иванович, за труды вам тарелку, допустим, с президентом.
Ну, кстати, почему бы и нет? Довольно дорогой получится подарок. Поэтому, кстати, как идея, вот, спасибо, отец Алексей, за прекрасную идею. Итак, друзья, вот на этом позитивном, на этой вполне себе позитивной ноте мы, пожалуй, программу сегодняшнюю и завершим. В студии информационно-аналитической передачи «Точка зрения» была Мария Заостровных. А своим видением тех реалий, которые нас окружают, делился сегодня с нами отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, за что ему огромное спасибо. И до новых встреч на волнах радиоканала «Воскресенье».